Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
День добрый, дорогие друзья, это 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Сегодня воскресенье и в эфире программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов, за звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией биохимии развития микроорганизмов Владимир Коробов и академик, председатель Пермского центра Уральского отделения Российской академии наук, академик Валерий Матвиенко. Владимир Павлович, Валерий Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Владимир Коробов, кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией биохимии развития организмов Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН. Закончил Пермский медицинский институт, затем целевую аспирантуру Рязанского медицинского института по специальности биохимия. Вернулся в Пермь и работал на кафедре биологической химии до приглашения на работу в Пермской группе научных учреждений Уральского научного центра РАН. Научные интересы – изучение роли эндогенных и экзогенных факторов в регуляции роста популяции микроорганизмов, исследование антибактериальных эффектов новых низкомолекулярных пептидов. К числу многих глобальных угроз сегодня можно прибавить проблему неконтролируемого применения антибиотиков. С 1942 по 1947 годы пенициллин спасал больных, которые до наступления эры антибиотиков были бы обречены. Но спустя недолгий срок чудодейственное средство начинает давать сбои. Микробы научились противостоять действию антибиотиков, мутировать в стойкие и резистентные по отношению к пенициллину формы. В практику вводились все новые и новые антибиотики, но через некоторое время и они оказались бессильными. Однако ученые обнаружили бойцов еще одного эшелона защиты человеческого здоровья. Это низкомолекулярные пептиды. В мире микроорганизмов, как и в макромире, идет напряженная эволюционная борьба за выживание видов. Они выделяют в окружающую среду очень маленькие боевые белки-пептиды. Молекулы имеют особую химическую структуру, а электрический заряд в них ориентирован таким образом, что пептиды являются собой эффективные электрические дыроколы для клеточных мембран. Сколь бы мощной и глубоко эшелонированной ни была бы оборона бактериальной клетки, пептид притягивается к ней, пробивает ее стенку и мембрану. Содержимое клетки после такой атаки просто вытекает в окружающую среду, и бактерия погибает. Но и в человеческом организме имеются близкие по функциям пептиды, которые играют роль первого иммунного барьера на пути болезнетворных микробов. Пептиды – основа нашего врожденного неспецифического иммунитета, поэтому пептиды и являются первым эшелоном иммунной обороны. Главными возбудителями гнойных инфекций являются стафилококки. Сегодня насчитывается более 40 их разновидностей, и до сих пор считалось, что только 5 из них способны выделять антибактериальные пептиды. Группа ученых из Института экологии и генетики микроорганизмов УРА-РАН, возглавляемая Владимиром Коробовым, доказала, что существует еще один шестой стафилококк, способный бороться со своими микроконкурентами с помощью молекулярных проколов в их мембранах. Владимир Коробов и его сотрудники выделили варнерин в чистом виде, определили его молекулярную массу. На 95% установили структуру этого белка. Оказалось, что варнерин весьма устойчив к воздействию высоких температур и кислотных сред. Способен выстоять даже в жестких условиях автоклавной стерилизации. Широкий спектр его антимикробного действия позволяет говорить о том, что варнерин может встать в один ряд с другими защитными пептидами, которые уже называют антибиотиками 21 века.
Сегодня мы будем говорить, как вы уже, наверное, догадались, о микробиологии и, в частности, об уникальных открытиях пермских ученых. Здесь уже, я так понимаю, можно совершенно без преувеличения говорить об этих открытиях, о пептидах, о белках-пептидах, которыми занимается Владимир Павлович и, собственно, сотрудники Института экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения РАН. Правильно я понимаю?
Ну, да.
Ну, начнем с такой широкой темы, так скажем, подведем. Говорят о том, что каждый взрослый человек носит в себе от 1,5 до 3 килограммов микроорганизмов. Это действительно так?
Ну, действительно так, если учесть, что микроорганизмы присутствуют практически везде, на нашей коже, на волосах, в кишечном тракте огромное количество бактерий. И, в общем-то, это наши друзья, а не наши враги, поскольку каждый из нас знает, что пока кожа чистая, пока кожа не, так сказать, ничем не загрязнена, она, в общем, доставляет нам удовольствие. Проведите рукой по коже, вы получаете какое-то замечательное чувство, да, что вам приятно, вам хорошо. Но в других случаях на коже появляются какие-то образования, когда мы раним кожу, когда, допустим, после какой-то грязной работы на ней появляются чужеродные болезнетворные бактерии, вид кожи меняется, состояние меняется, и мы начинаем чувствовать, что это такое, когда она в таком пораженном состоянии находится.
Ну, на самом деле, от 1,5 до 3 килограммов микробов – это большая довольно-таки масса, во всяком случае, вот для человека, который не знаком с...
Да, совершенно верно. Если взять объем нашего кишечного тракта, да, так можно себе представить. Мы же постоянно освобождаемся от того, что там есть, но за сутки нарастает примерно то же самое количество того, от чего мы освобождаемся.
То есть эти все колонии самовоспроизводятся за какие периоды?
Естественно, бактерия 20 минут, и она раздваивается и растет снова через 20 минут. И более того, если бы не было бактерий, мы бы просто никогда не справились с тем объемом пищи, который мы каждый день употребляем, каждые сутки. То есть, дело не только в том, что есть пищеварительный фермент, который разрушают грубую основу пищи, да, но и те бактерии, которые помогают дальше сработать. Понимаете как? То есть всасывается то, что явилось продуктом жизнедеятельности бактерий, которых там очень много, об этом попозднее мы поговорим, и тех ферментов, которые вырабатывают наши пищеварительные железы. То есть без бактерий наличие только одних этих пищеварительных ферментов совершенно недостаточно. То есть человек просто бы ушел из жизни.
Я так понимаю, что основная масса, вот эта биомасса этих бактерий, она находится в кишечнике.
Да, конечно, да. Это без сомнений.
Как человек вообще взаимодействует с бактериями? Они наши враги или наши друзья?
Ну, до последнего времени, может быть, я думаю, что, может быть, даже и сейчас все люди, когда разговор заходит о бактериях, начинают думать о них сначала плохо.
Конечно, микробы, да, мойте руки, да, это мальчики, девочки и так далее.
Да, это инфекция, это, значит, ужасно. Надо как можно быстрее от нее избавиться. А вот с точки зрения людей, которые немножко глубже на это смотрят, мы понимаем, что без бактерий мы не можем жить. И нужно поддерживать в равновесии. Сейчас есть такое понятие микробиом. Это вот все сообщество бактерий, которое имеется в каком-то объекте. Микробиом. Общее. То, что есть на поверхности, на слизистых, на коже, в кишечнике и так далее. На волосах. Это все наше. И пока мы с ними в дружбе живем, они остаются нашими друзьями. И помогают нам чувствовать себя хорошо, не понимая, что они для нас делают очень многое.
Вот, Владимир Павлович, извините, вот я от одного из ваших коллег, в порядке шутки слышал такую вещь, что излишняя чистота даже вредна человеку.
Да, совершенно верно. Ни в коем случае нельзя мыть все свое тело, драить его порошками и мылом ежедневно.
Это только на краткосрочный период? Или я просто объясню, мне говорили, во всяком случае, правда это или нет, что, поясните, правда или нет, когда я был в Индии, мне говорили, что люди из скандинавских стран очень подвержены всяким разным инфекциям, которых в Индии полным-полно, ровно потому, что у них уже там более сотни лет принято очень...
Что принято?
Принято, всячески обезопасить, пытаться обезопасить себя от бактерий, там, мыть все.
Я приведу очень хороший пример. Вот что вы чувствуете, если вы сегодня не почистили зубы щеткой утром? Сегодня, завтра, это уже редко, наверное, такое случается, или 3 дня. Вы же чувствуете...
Такого не бывало, но...
Да, с вами. Но очень многие люди не каждый день эту процедуру используют. Что появляется, вы же чувствуете?
Ну да,
на языке, что там такое, неприятно. Что такое неприятно может быть? Да там появляются микроорганизмы, которые покрывают пленочками такими зубную поверхность. Там же замечательно во рту. Представляете, вот вы съели кусочек торта. Сладкое, сахар, да? Это же замечательная пища для бактерий. Или съели, там, допустим, творожок, да? Это белки. Это замечательное средство для проживания бактерий. То есть все им достается в первую очередь. Потом уже нам. Понимаете как? Но, с другой стороны, если бы мы чистили безумно зубы и утром, и днем, и вечером, мы бы очень много потеряли. Потому что с этими бактериями, которые у нас есть, из пищи мы их проглатываем, и они поступают дальше в кишечник. То есть наш контакт с бактериями начинается не с кожи, а с ротовой полости. То, что в ротовой полости есть, оно уходит потом дальше, так будем говорить, вниз. И там хорошо себя проявляет.
Ну, а это может быть, скажем так, восприимчивость к определенным там бактериям формироваться там годами, культурой, условно говоря?
Я думаю, что история вот развития всего живого многоклеточного, она связана с постепенной выработкой вот такого сообщества. Причем в каждой группе живых существ эти бактерии в чем-то и похожи, которые населяют организм, а в чем-то различаются. Потому что есть животные, которые живут при низких температурах, там, ну, допустим, в окружающей среде. Человек или там теплокровное животное. То есть характеристика бактерий, конечно, различается. Но основная функциональная предназначенность их, она практически одинаковая. То есть эти бактерии позволяют человеку и животному найти равновесие в природе.
Крайне интересный момент. Вы сказали о пище, о том, что как пища, которую мы принимаем, влияет на тот мир бактерий, который в нас существует и с нами сосуществует. Скажите, пожалуйста, при составлении каких-то правил питания, диет и так далее, учитывается ли воздействие на тех или иных продуктов?
Я думаю, что оно не учитывается.
А это правильно?
Да, это, я не могу сказать, что это неправильно, потому что все равно поступают продукты с теми или иными бактериями, как бы мы ни приготовили пищу, да? Потому что, приготовив, прожарив хорошо котлету, да, вы понимаете, что там уже бактерий не осталось. Но ниже в ротовой полости есть. То есть, когда вы прожевываете эту котлету, все опускаете дальше туда, пропускаете в кишечный тракт, а там бактерии все чувствуют великолепно.
Ага. Ну, отношения людей и бактерий знаковы для них, для нашего взаимоотношения с этими микроорганизмами.
Для них особенно значимо, что мы принимаем против них.
Да. Очень... И вот об этом я хотел вспомнить. Изобретение антибиотиков в первой половине 20 века, в 40-е годы, насколько я понимаю, правильно?
И главное, нам не забыть поговорить, а что Владимир Павлович в этой области делает.
Нет, мы обязательно об этом поговорим. Собственно.
Ну, вы знаете, это, вот, конечно, событие эпохальное. Открытие антибиотиков, пенициллина в первую очередь. И в первое время, я вам скажу, по-моему, первые 3 года мы все, ну, не мы, а ученые и люди, имевшие отношение к этому, восхищались вот этим успехом. А потом стали появляться бактерии, которые стали не чувствовать эти антибиотики. Угу. То есть резистентно устойчивые бактерии. То есть, понимаете, вот природа здесь, ну, как бы показала, что не нужно переходить какие-то барьеры.
Поясните.
То есть микробы не всегда плохо. Угу. Не всегда плохо. Вот пенициллин очень хорошо действует на стафилококки. Есть такие бактерии, очень красиво выглядят под микроскопом, такие красивые шарики, пушистенькие, да. Но одна из групп стафилококков, которая называется эпидермальные стафилококки, кожа эпидермидис по латыни, да, она живет на нашем теле. И живет практически с того момента, как мы появляемся на свет. Угу. И без них мы не можем.
Чем они занимаются?
Они занимаются тем, что они поддерживают равновесие кожи микробное. Угу. Кожа выделяет, железы кожи выделяют особые ферменты, которые способны продуцировать так называемый кожный жир, сало. Угу. Это сало, бактериями, которые на коже живут, разделяются на 2 компонента. Глицерин и жирные кислоты. Жирные кислоты, они прекрасно их поедают, и глицерин тоже, и растут, не позволяя другим микробам расти. То есть, они выигрывают конкуренцию за поверхность на коже, за свой дом на коже. Угу. И вот тут я еще раз повторяю, не надо каждый день стараться их смывать. Угу. Да еще со щеткой или с губкой. Вот. Но, с другой стороны, бактерии, поскольку очень быстро размножаются, они... благодаря феномену селекции, то есть изменению генов, очень быстро привыкают к любым соединениям, которые их окружают. И вот первые успехи применения пенициллина, они перешли в некую такую, ну, антипатию к этим соединениям, потому что появились микробы, которые стали на них, ну, так скажем, не стали их замечать. Угу. Появились резистентные, мы сейчас говорим, антибиотико-резистентные формы. И это вот очень плохо. И чем больше мы используем антибиотиков, это совершенно точно можно сказать, что каждому новому антибиотику через какое-то время появляются устойчивые микроорганизмы. И вот очень важно...
Гонка вооружений такая между микробами и
человеком. Гонка вооружений скорее всего, получается стороны человека. А микроорганизмы просто уже приспосабливаются к тому, что им готовит человек. На всякий случай. И они, у них это очень хорошо получается. И
антибиотики, как изменились они с тех пор? Изменились ли они принципиально? Либо
ну,
это
принципиально
тоже...
они, конечно, как вот антибиотическое вещество, они принципиально не изменились. Они поражают бактерии, да? Но появились антибиотики разных классов действия. Бактерии, как все живые существа, устроены очень непросто. Там есть поверхность клетки, мембрана, которая их окружает, клеточная стенка. Ее нужно пройти, да, бактериям, чтобы, антибиотикам, чтобы убить бактерию. Там есть все компоненты, которые обеспечивают жизнедеятельность бактериальной клетки. По крайней мере, в первую очередь, генетический аппарат, который информацию, так сказать, размножает для увеличения количества популяции бактерий. Там есть рибосомы, на которые белки синтезируются. То есть направления действия антибиотиков могут быть самые разные. И действительно, эти группы существуют. Одни подавляют синтез белка, другие – синтез нуклеиновых кислот, третьи дыряют клеточную стенку. Ну вот, и поэтому, конечно, без антибиотиков мы сейчас уже не можем жить, но вот призвать к разумному использованию антибиотиков, мне кажется, наступило самое время.
То есть нет тех, таких антибиотиков, которые действовали бы против одних клеток, но не поражали бы других, которые нам...
Ну, практически, нужны. Да, и обязательно каждому, ну, может быть, не очень скоро, не так быстро, но практически каждому антибиотику через какое-то время его использования появляются устойчивые бактерии.
Ну, теперь, собственно, обратимся к тому, чем занимаетесь, собственно, вы. Я так понимаю, что ваши исследования позволяют говорить о том, что мы можем получить в будущем что-то принципиально новое в борьбе с микроорганизмами.
Да, пожалуй, это имеет отношение к межбактериальной конкуренции.
Поясните.
В мире бактерий, как и в мире людей и всех остальных животных, есть вот эти отношения, когда представители какого-то одного класса пытаются доминировать в сообществе. Да? Вот. И для того, чтобы доминировать, ну, это борьба за источники питания в первую очередь, необходимо что-то выделять в окружающую среду, которая бы подавляла это ближайшее окружение. Неважно, какое – бактериальное, грибное. Ну, вот, может быть, и даже и человек. Но человек, он является резервуаром, поэтому к человеку бактерии относятся осторожнее. Да. А вот друг друга они не щадят. У них там очень жесткая конкуренция. Механизмы которой, этой конкуренции, вещества, которые участвуют в этом вот противостоянии бактерий, они представляют, конечно, интерес. С точки зрения возможности избирательно подавлять какие-то микроорганизмы.
Принципиальное различие между этими веществами и антибиотиками. Просто...
То есть вы пытаетесь вмешаться в эти войны?
Да, не вмешаться, поучаствовать, может быть, в изобретении каких-то препаратов, которые могли подавить эти войны, или наоборот их разжечь, стимулировать.
Принципиальное отличие от антибиотиков? От...
Ну, это тоже антибиотики. Это антибиотика расшифровывается очень просто. Что-то такое, которое противопоставлено жизни. Антибиотическое действие. Ну, это могут быть какие-то очень сложные химические соединения, которыми чаще всего являются антибиотики. Но бактерии придумали проще вариант, когда они стали использовать небольшие белки, а белки синтезируются и нами, и бактериями, это основная часть, так сказать, жизни, да, стали синтезировать соединения, которые из тех же самых аминокислот, из которых построены все белки, они могут налепить нечто такое, которое будет обладать антибактериальным действием. То есть это тоже антибиотики, но это скорее не чисто такого сложного химического строения, а антибиотики, которые построены, в принципе, так же, как все белки.
То есть это биологические антибиотики?
Это, да, это все биотики, антибиотики биологические, биологическое происхождение. Но это происхождение очень близко к тому, что используется, когда синтезируется необходимое для нашего организма. Белки нашего организма синтезируются на особых таких устройствах клеточных, частицах субклеточных рибосомах. Есть 20 аминокислот, которые в разном, в определенном порядке, но разные по своей природе поступают в эту вот цепочку, и поэтому бесчисленное множество белков. Всего 20 аминокислот. Но представьте их, 20 разновидностей в степени 20, это уже получается безумная величина, безумная, да? А если белков в молекуле аминокислот 100, 100 в степени 20. А если там 300 аминокислот в белке в степени 20, это все космические совершенно понятия, да, цифры. И поэтому возможности синтезировать что-то такое из белка, что будет подавлять другие бактерии, очень большая. Но об этом, кстати, вот узнали совсем недавно. Ну, тоже где-то вот примерно в военные годы. В конце 49-х годов, да. Вот появились сведения о такой группе соединений, которые вырабатываются стафилококками против стафилококков. И оказалось, что их отличие в том, что они, помимо 20 обычных аминокислот, содержат две необычные, которые, в принципе, появляются из обычных аминокислот, но уже после того, когда белок синтезировался и вышел с рибосомы, в клетке находится. Вот требуется еще какое-то воздействие на него, ну, как бы пресс на эту сформированную молекулу, с тем, чтобы она привела какую-то определенную форму. Вот эти аминокислоты носят название лантианин и лантианин и метиллантианин. Впервые они были открыты в начале 40-х годов, когда в Шотландии пастухи для каких-то там целей варили или, так скажем, по-научному гидролизовали шерсть шотландских овец. И вот когда они отдали эти гидролизаты на анализ ученым, оказалось, что кроме всех обычных аминокислот, там есть вот эти две. В чем их замечательное предназначение? Значит, они относятся к так называемым сульфгидрильным соединениям. И если в обычных белках, когда встречаются две сульфгидрильные группы, это группа SH с водородом и еще SH с водородом, значит, при помощи ферментов эти два водорода атома могут уйти, и образуется связь между двумя атомами серы – SS. Вот такая связь. Причем эта связь имеет очень большое значение в биохимии, в природе белковых соединений. Потому что можно воздействовать чуть-чуть каким-то восстановительным эквивалентом, и вместо связи SS появится связь. Связь разорвется, и появятся две группы. SH и SH. Вот тут как два микрофона, да? Допустим, вот два кулака. Они были вместе, когда мы эту связь разорвали. Кулаки разошлись. Вот как в бою, да? Угу. Или двойной удар, да? Или удар. Вот. И этот принцип очень широко используется для регуляции активности ферментов. Очень многие ферменты и белки активны, когда группа SH существует раздельная. И они инактивируются, когда эти группы соединяются друг с другом, и таким образом белок становится неактивным. Или наоборот. Пока они целые, молекулы имеют определенный размер, когда они восстановлены, части молекул разошлись, и она никакого функционального действия не имеет. Так вот, в антибиотиках связь между углеродом через один атом серы – это очень прочная связь. И она нашими ферментами, которые имеются в организме, в организмах, она не восстанавливается.
А почему это так важно, чтобы...
А это очень важно для того, чтобы сохранить структуру. Понимаете, как? Когда, значит, вот жаль, что я не могу нарисовать это все, да, но мы можем себе представить вот клубок, допустим, шерсть, не намотанный клубок, а клубок размотали и бросили его на пол. Вот этот клубок, там эти волокна в разных, так сказать, позициях, да, находятся. Подняли мы его, это все сохранилось. А если бы были эти связи, углерод, сероуглерод, мы бы бросили клубок, и это бы все сохранилось. Это была бы совершенно другая форма.
Ни дня без науки. Открытия, исследования и точки зрения пермских ученых. Проект выходит при поддержке компании «Метафракс».
Здравствуйте еще раз. Это программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. А сегодня у нас в гостях заведующий лабораторией биохимии развития микроорганизмов Владимир Коробов и академик, председатель Пермского центра... председатель президиума Пермского центра Уральского отделения Российской академии наук Валерий Матвиенко.
Ну, вопрос, собственно, о том, чем занимаетесь вы, какими белками.
Да, вот мы тоже так вот волей случая, я когда подходил к этой теме, ну, речь шла о том, что вдруг обнаружили в препаратах интерферона, который выпускался в нашем НПО «Биомед», помимо антивирусной активности, имеется еще антибактериальная активность. Это было для всех очень удивительно. А препараты готовятся при инкубировании лейкоцитов в определенных условиях, лейкоцитов человека. Ну и все предполагали, что там только вот по разработанной схеме должен выделяться этими клетками интерферон. А оказалось, вот там есть что-то антибактериальное. Ну, мы этим делом занялись и очень долго тоже эту идею, так сказать, вынашивали. А потом... когда я глубоко вник в саму технику процесса получения интерферона, оказалось, что лейкоциты синтезируются в среде, которая содержит антибиотики пенициллин и стрептомицин. Mm-hmm. Поэтому, когда брали препарат, там был интерферон и антибиотики. Да? И ясно было, что к интерферону это не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, это был тот период, когда мы были в энтузиазме таком от того, что интерферон является не только антивирусом, антивирусным препаратом, но антибактериальным. И в рассеянности, в такой в рабочей, забыли на майские праздники чашку Петри, на которой был высеян газон бактерий, чувствительных вот к этому препарату интерферона, да?
О том, что произошло с этой чашкой Петри после майских праздников, узнаем во второй части программы.
Да? Ну, замечательно.
День добрый, дорогие друзья. Еще раз, это 91.2 FM, радио «Эхо Перми». Программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Сегодня у нас в гостях кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией биохимии и развития микроорганизмов Владимир Коробов и председатель президиума Уральского отделения Российской академии наук, академик Валерий Матвиенко. Владимир Павлович...
Я поправлю, председатель президиума Пермского научного центра.
Да, председатель президиума Пермского научного центра Уральского отделения Российской академии наук. Просто всегда у ученых столько регалий, что я часто запинаюсь.
Нет, потому что есть председатель Уральского отделения, это Чарушин, хотя академик.
Да. Мы остановились в прошлой части нашей программы на том эксперименте, который... Это вообще эксперимент был, Владимир Павлович, когда вы оставили чашку Петри?
Да, это был не эксперимент, это был изъян эксперимента. Изъян. Но мы его забыли, были майские праздники, 3 дня прошло. И вот приходим в лабораторию, и, представляете, чашка Петри заросла вся у нас стафилококками. А у одного из краев, у края этой чашечки, зона такого просветления лизиса, а в центре сидит бактериальная колония. Но это явно антибактериальное действие. Это бактерии, которые выросли в этой колонии, да? Ну, мы, конечно, так поразились, схватили эту бактерию под микроскоп, смотрим, это стафилококк. Ну, начали работать, идентифицировали. Оказалось, что это стафилококк из той группы, которая живет на наших кожных покровах. На кожных покровах, поэтому носит название эта бактерия Staphylococcus epidermidis, эпидермис кожа, да, плотени. Ну и все.
То есть, кто-то из сотрудников просто задел чашку Петри?
Я не знаю, как это случилось. Кожа? Может быть, это в воздухе летал. Может быть, у кого-то из нас, сотрудников, на коже жила эта бактерия, да? И вот она и в воздухе витала, и осела. Очень удачно для всей нашей дальнейшей истории. Ну, все, и вот поехало дальше. Все это стали смотреть. В то время у нас были такие хорошие отношения с университетом в городе Абердине, Шотландия. И я привез туда лиофилизаты среды культивирования этой бактерии, предполагаем, мы их проверили, то есть прокультивировали в большом объеме эти бактерии, которые обладали зоной свойством лизировать окружающие стафилококки, да, и я в большом количестве лиофилизировали, наготовили, это был целый фанерный ящик такой, ну, обычный фанерный ящик.
Простите, я перебью, а как возят вообще бактерии через границу?
Слушайте, дальше, да, это вообще, это вот бывает так, что иногда везет. Значит, ну, поскольку мы знали, что эта бактерия живет на коже, то есть она принципе, для нас не патогенно, да?
Вы что, на себе провозили?
Слушайте, дальше. Вот я подхожу к этому случаю. Это просто, может быть, какая-то помощь, там, не знаю откуда, из космоса, что ли. И, значит, мы налиофилизировали целый вот этот фанерный ящик в ампуле этого препарата среды культивирования, зная, что в этом препарате, в лиофилизированном, вот сухой препарат, там есть вещество, которое нас интересует. Ну и, значит, все. И в Шереметьево, это было 13 декабря, забыл, 89-го года. Угу. Мне решили проверить, что у вас там в этом ящике. У меня был портфель, это ящик в этом в полиэтиленовом пакете. Да, я говорю, я тут везу с собой для научных исследований материал. Ну-ка, покажите. Вскрыли мне этот пакет. А там этот ящик, там одни ампулы с каким-то белым содержимым. У меня вообще все остановилось. Думаю, ну что, все, если... Это, во-первых, большая работа была, это наработать. Мы полгода нарабатывали этот препарат, да? А потом, значит, все, я всего лишаюсь. Я говорю, ну все, вам придется с ним расстаться. Вот ваш билет, езжайте, ради бога. Так я говорю, я еду ради того, чтобы этим материалом заниматься. Я говорю, вы в такой день испортили настроение мне. А мне спрашивают, а какой день? Так я говорю, сегодня же Новый год по-старому. Да! А, ну езжайте.
Чего себе.
Это вот, вы представляете, это вот такой случай был.
А если бы у вас там было, даже если не наркотики, а биологическое оружие, скажем?
Ну, тогда как-то вот сейчас с этим очень строго, да, тогда вот меня пропустили. И вот слава богу, что я вспомнил, что и Старый Новый год тоже праздник.
Отмечайте, наверное.
Естественно, отвечаю. Ну, вообще,
вот да. У вас еще столько в запасе праздников.
Да, ну, достаточно этого, потому что работы, связанные с этим праздником, получается теперь очень много.
А расскажите дальше, дальнейшую.
Да, ну вот дальше, значит, мы с использованием современных методов выделения.
Я уточню еще один вопрос. Да. Когда вообще эта вот история с чашкой Петри произошла и майскими праздниками? Это в каком году было?
Это было, значит, накануне. Это 81-й, я сказал. В 80-м году, значит, это было.
Угу, угу.
То есть, это вот мы как в мае обнаружили, посвятили себя тому, чтобы наработать этот материал, проверяли различными путями, идентифицировали штамм. Вот, и, значит, вот такой был период жизни. Ну и хорошо, и когда мы посмотрели, провели этот супернатан через разные хроматографические методы, оказалось, что это небольшой пептид с молекулярной массой где-то около 3000, то есть там примерно где-то около 25 аминокислот. Вот. Ну и все, и поехало. Пошло и поехало. Mm-hmm. Я вернулся, стали нарабатывать, стали смотреть литературу. Определили, что там, что это, я уже говорил, эпидермальный стафилококк. Запатентовали его, поместили его в институт.
Как он называется?
Он так называется, стафилококкус эпидермидис 33. Вот. И... Это штамм, который мы используем как маркер, как чувствительный штамм. Стафилококкус варнери. IGM по нашему институту и КЛ по фамилиям авторов Корова, Филимкина. IGM, эпидермис IGM КЛ. Он находится сейчас в коллекции, его можно взять, ну, с нашего разрешения поработать с ним. Ну вот, и началась история интенсивного изучения. Да, значит, там обнаружили аминокислоту лантианин, то есть он владелец группы антибиотиков. Оказалось, что и не только мы, и в других странах тоже этим занимаются, но как-то с точки зрения медицины на это обращалось мало внимания. Может быть, исследователей отпугивало то, что продуцент, который вот занимается синтезом такого соединения, он является патогенной бактерией. Но эпидермидис, он живет на нашей коже, варнерий тоже живет на нашей коже.
Почему он патогенный?
Ну, все стафилококки патогенными считаются. Угу. Хотя вот я уже говорил, внушал, да, что стафилококки, живущие на нашей коже, они в определенных условиях становятся патогенными, а на коже они себя чувствуют себя нашими друзьями и нам помогают. Они угу. поддерживают кожу в более-менее таком чистом состоянии.
Угу. А тот пептид, который вы выделили, как его вообще можно использовать в медицине?
Его можно использовать для, значит, к нему чувствительны очень многие стафилококки. в том числе и устойчивая к антибиотикам. Вы знаете о том, что сейчас один из таких больших вопросов – это борьба с антибиотикорезистентными штаммами. Не только стафилококков, а вообще многих очень бактерий. Но вот минус, который есть для, в нашем случае, к этому пептиду нечувствительны грамотрицательные бактерии. Грамотрицательные бактерии отличаются от грамположительных тем, что у них есть еще на поверхности один слой в клеточной стенке, которые вот не могут пройти наши бактерии. Но если его нарушить чуть-чуть, продырявить, то эти бактерии становятся чувствительными. Поэтому вот мы сейчас работаем над проблемой создания, не создания, а получения штаммов грамотрицательных бактерий, которые были бы, которые бы боялись наших.
Грамотрицательные бактерии – это что?
Это вот кишечная палочка. Вот все штаммы кишечной палочки, ну и многих других. Псевдомонады есть такие бактерии. Ну, в основном кишечная палочка нас интересует, поскольку нас наш постоянный сожитель, особенно для кишечного тракта. Вот, и мы обнаружили, что чувствительными к нему являются такие бактерии, называются непропионе бактерии Акнес. Акнес – это вы, может быть, представляете, когда появляется на лице, на коже такие небольшие гнойные образования. Это вот часто бывают так называемые ячменни на глазах, да? Вот эти бактерии, они тоже чувствительны к нашему соединению. Поэтому вот у нас хорошие очень мысли о перспективе.
Учитывая, что стафилококки, с которыми вы работаете, это кожные стафилококки, есть ли перспективы применения этих
вот,
белков?
Вот сейчас я еще об одном расскажу уникальном случае. Ну, это, конечно, не судебный вариант, но, тем не менее, я брал на себя ответственность. У нас очень хорошее сотрудничество было до последнего времени с Институтом биохимии, физиологии микроорганизмов Пущино. Это под Москвой. Это один из ведущих микробиологических институтов нашей страны был. И вот там у одного из сотрудников в течение много времени, 16 лет, страдала язвами на голени его родственница. И ничто не могло, вот что бы ни предпринимали, ничто не могло помочь. Причем картина, я не буду ее описывать, была ужасная. Вот, и, значит, мы решили, ну, почему не попробовать инкогнито наш пептид.
Тем более мы... Вы рискуете, что у вас очередь будет.
Да, тем более, что мы знаем, что там ничего, кроме пептида, нет. Что он стерильный, этот препарат. Ну, почему бы не посыпать вот эти язвы вот этим порошком нашим? Ну, я увез им 30 ампул такого порошка. И чудо случилось. То есть многолетние ее страдания закончились, язвы зарубцевались. Но это вот единственное. Пока там мы практически половину нашего запаса использовали, а совсем лишиться его было невозможно, поскольку наработка сейчас очень осложнена, финансирование очень слабое, equipment, то есть оборудование для выделения у нас есть, но оно маломощное. Если раньше можно было наработать здесь, как вот было со мной с визитом в Шотландию, да, сейчас такие количества наработать очень трудно. Поэтому вот мы теперь используем его очень, очень так дозированно.
Ну и в целом, наверное, фармакология, путь от идеи до препарата конкретно, это очень долгая процедура.
Ну да, это...
И жестокая.
Это, да, это история отдельная.
С точки зрения конкуренции, это отдельный
история
вопрос.
История большая, отдельная такая,
дорогостоящая. Ну, интересно, на самом деле, а что значит с точки зрения конкуренции? То есть, просто это очень заимствуют или проще?
Это очень суровый рынок, на который проникнуть фактически сложно. Но это...
Нет, ну я вам что хочу сказать, что антибиотики сейчас очень на Западе очень широко начали использоваться, но только один из них. Но самый, так сказать, пионерский антибиотик этой группы, он называется низин. Низин. Он продуцируется лакобактериями. И вот если говорить, насколько широко он используется, да, примером, не подтверждением этого, является данные на упаковках пищевых продуктов, которые изготовлены на Западе. Вот если видите, пищевая добавка 3-2-1.
Е-3-2-1.
Да, на этикетке. Угу. Что вот там состав продукта и это пищевая добавка 3-2-1. Это практически все молочные продукты, сыры, которые продуцируются в Голландии и в Германии, содержат свою добавку. Это один из пептидов семейства антибиотиков. Низин.
Он для организма безопасен?
Совершенно. Он предназначен для того, чтобы как можно дольше эти продукты могли пролежать на полках в магазинах.
Если сравнивать с традиционными консервантами...
Традиционные консерванты – это же химическое соединение, да? А это пептид, мы его съедаем вместе с сыром, и ничего, говорим, какой замечательный сыр.
Я задавал вопрос по поводу вашего пептида. Возможно ли его использование в косметологии?
Конечно, без сомнения.
Учитывая, что кожа...
Но это же опять такая серия исследований, да? Это опять такая затрата денег. Это нужно найти компанию, которая, во-первых, бы дала возможность нам насинтезировать большое количество, получить в чистом виде, а потом использовать. А то да.
Скажите, какой период должен пройти, в вашем случае, на ваш взгляд, чтобы ваши разработки стали реальным лекарственным препаратом или косметологическим средством?
Я думаю, что обычно внедрение на Западе занимает 8-10 лет. У нас, если мы будем следовать западным образцам, может быть, это где-то будет 10-12. Но вся задача в том, что его нужно нарабатывать в больших количествах. А это стоит очень больших денег.
Вы говорили, что раньше могли нарабатывать, а теперь нет. Что случилось?
Случилось, что у нас оборудование очень малоэффективное. В том смысле, что мы можем получать только в аналитических количествах. То есть для анализа. А для того, чтобы переходить на рельсы внедрения, нужно получать в препаративных количествах, в больших количествах. То есть если мы там на колонке, так грубо скажу, что получаем, допустим, миллиграмм этого соединения за полгода работы, да, в сухом виде миллиграмм этого соединения, то для производства нужно получать несколько сотен граммов. То есть должны быть большие колонки, это определенное совершенно производство, большое, хорошо налаженное.
Чистое помещение.
Чистое, конечно, да. Тут не только выделение, тут должна быть лиофилизация, высушивание его в таком виде, чтобы он сохранял свою структуру. Но все это для такой большой компании, конечно, работа, которая стоит свеч. Но рисковых компаний таких в России нет. А отдавать за границу я просто этого не хочу.
Безумно интересная ваша тема, так сказать. Я просто... Передача уже подходит, по-видимому, у нас к концу.
Еще я хочу одно сказать. Мы решили посмотреть, насколько широко эти штаммы, которые продуцируют подобное соединение, выделяются в наших больничных стационарах, больницах. Вы, наверное, знаете о случае, когда эти стационары закрываются на так называемую очистку. Становится невозможно больных, у всех гнойное поражение начинается. То есть нужно закрыть стационар, больных перевести в другое место, прочистить, прожарить, покрыть, может быть, заново краской, там не знаю чем, стены, и снова начинать жить. Так вот, мы собираем все штаммы стафилококков клинические, которые нам доступны, да, конечно, не все, но довольно большое количество, и смотрим, как среди тех штаммов, которые выделяются в больницах от больных, со стен, с приборов, да, есть ли там такие же штаммы, которые продуцируют нечто подобное? И действительно оказалось, есть. У нас на сегодня есть 9 таких штаммов, которые у нас лежат как бы в запаснике, чтобы с ними можно было работать. Они выделяют нечто подобное и думают, для чего это они делают? Может быть, догадаетесь? Они завоевывают пространство. Чем больше возможностей подавить других, тем больше возможностей дать своему продолжению рода, да, функционировать в этом объеме. То есть это становится неким показателем бактериального загрязнения стационаров. С нашей точки зрения это не это бактериальное загрязнение. А вместо там множества различных штаммов появляется один. И, кстати, этот штамм выделяет антибактериальное соединение. Конечно, он может быть и патогенным штаммом, да? Но источники для выделения новых пептидов этой группы у нас есть. И мы выделили такой штамм, Staphylococcus hominis назвали, и выделили пептид более активный, чем варнарин, назвали его варнарином. И вот теперь мы сидим на этой...
И вот я все-таки не удержусь задать вопрос, потому что вы говорили о том, что путь от идеи до внедрения у нас это там 10-15 лет. Это говорит о том, что молодежь должна приходить к нам, чтобы продолжить все эти исследования. И вопрос мой вот какой. 20 век, и я надеюсь, что у нас молодые ребята тоже слушают, 20 век был век физики. Это справедливо, что 21 век – это век биологии?
Я думаю, да. все-таки биология – это такое направление, да, без которого, так будем говорить, физики бы ничего не могли.
Я говорю, может быть, с определенным чувством зависти, потому что в определенной мере я отношусь себя к физикам. Но не зря ведь в Штатах, допустим, в таких странах, науфсайенс, медицина, биология – это больше половины финансирования, в отличие, может быть, от нашей страны.
Я вот еще какой вопрос хотел задать. Владимир Павлович, вы сказали, что не хотите передавать свои наработки за границу. Вам поступали предложения?
Ну, когда был на Западе, об этом шел разговор.
А почему вы не хотите передавать их за границу, учитывая, что это все равно ваши разработки?
Ну, конечно, я бы хотел, чтобы это было налажено все в России. Вот, допустим, Китай перекупил право производства низина, по-моему, у голландцев. И сейчас основной низин в виде препарата низоприн поступает из Китая во все страны мира. Но в этом препарате низина самого где-то 0,1%. Он широко используется. Вот пищевых добавках используется не столько низин, сколько его пищевая добавка. То есть это вообще очень выгодное коммерческое дело. Но за это нужно браться, имея какой-то большой, приличный стартовый капитал.
Скажите, пожалуйста, вы готовы? Ваши разработки все-таки в России, вы не увидите их когда-то? Никогда?
Я не хочу быть таким категоричным. Я все надеюсь.
Хорошо.
И жду. Я оптимист, поскольку, помните, эта история была с рекоцитарным, да, препаратом, да? Все-таки это позволило, кто-то нам помог.
Виктор Басаргин на встрече с Владимиром Путиным недавно поднял проблему долгой сертификации лекарственных препаратов. Путин сказал, что рассмотрит возможность сокращения срока сертификации. Это частично хотя бы решит проблему?
Наверное, это во многом решит проблему. Я думаю, так.
К сожалению, наше время в эфире заканчивается. Это была программа «Ни дня без науки». У нас в гостях был кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией биохимии развития микроорганизмов Владимир Коробов и академик, председатель президиума Пермского центра Уральского отделения Российской академии наук, академик Валерий Матвиенко. Владимир Павлович, спасибо, что пришли.
Всего доброго, до свидания.